Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
И сестры, радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Встиняев. Наша передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И вы можете звонить по телефону 959-59-39 и спрашивает нас. И первый вопрос, который был задан в прошлое воскресенье, речь шла о том, допустимо ли половое сношение с беременной женою. И мы поставили здесь в студии вот задачу найти что-то у отцов. И найдена следующая цитата из Климента Александрийского, «Педагог», книга 2, глава 10. Здесь он пишет: «Послушайте, как уже Моисей, этот всемирный мудрец, некогда символически осудил соитие, совершенное не с целью зачатия. Он говорит: не ешь зайца и гиены. Он не желает, чтобы человек проникался их свойствами, ниже, чтобы погрязал в их похотливости, потому что эти животные, стремясь к любовному соитию, одержимы бывают бешеной похотью. Через эту аллегорию Моисей запрещает нам отдаваться чрезмерным пожеланиям, слишком стремясь к соитию, предаваясь страсти с беременными женами, чередуя утехи с утехами, занимаясь любовью с мальчиками, изменяя супругам и вообще внимать голосу похоти». Климент Александрийский делает свой вывод из функционального назначения брака, одного из доминирующих, спасительного для женщины, то, что называется чадородие. И когда отношения не предполагают чадородие, то он считает, что это подобно всевозможным половым извращениям. Поэтому на одном ряду у него упоминание о страсти с беременными женами, гомосексуальные отношения, измены и вообще любая страсть, не имеющая целью чадородия. Конечно, вопрос достаточно сложный, потому что в Писании также говорится, что одно из функциональных назначений брака – чтобы не разжигались, сказано, каждый мужчина должен иметь жену, каждая жена должна иметь мужа. Но наряду с этим вот мы находим у достаточно древнего автора, который был человек просвещенный в христианской среде, авторитетный, у Климента Александрийского, в его «Педагоге» прямой запрет на какие-то сексуальные отношения с беременной женою. И следующий вопрос, который мы уже тоже получили, это связано с теми праздниками, которые не так давно прошли, как я понимаю. Действительно ли Русь крестили огнем и мечом? Подобное словосочетание в несколько другом виде мы встречаем в летописи Нестора, в «Повести временных лет», когда говорится о крещении новгородцев. куда отправился Добрыня, который был сродник князя Владимира. И там он вот пытался таким достаточно резким способом насаждать христианство. Конечно, если говорить в целом, то мы не наблюдаем насилия. Поэтому вот упоминание о том, что в Новгороде было именно в такой грубой форме, это свидетельство о том исключении, которое как бы подтверждает правило. Потому что когда было крещение Киева, говорится в житии князя Владимира, что он сам ходил по берегу Днепра и проповедовал людям. Возникает вопрос, а что мог проповедовать человек, который сам недавно обратился в Христову веру? Скорее всего, он рассказывал о том, как, совершив грех незадолго до крещения, он ослеп, Господь послал ему слепоту, а потом, когда он проявил раскаяние и был крещен, в момент крещения он прозрел и духовно, и физически. То есть мирянин проповедует, когда свидетельствует о том, как Господь его наказывает, как Господь его милует. И самое интересное, конечно, вот в состоянии князя Владимира мы видим, что он сильно изменился, приняв крещение. То есть это был не политический шаг, не политическое решение. Это действительно было событие. Нестор сообщает, что настолько глубоко Владимир проникся евангельским учением, что в какой-то момент он перестал казнить разбойников. И их развелось столько много вокруг Киева, что с трудом можно было выехать и въехать в город. И тогда служители церкви настояли на том, что его обязанность как великого князя наводить порядок. И они вручили ему меч. Как в послании к римлянам сказано, что начальник он Божий слуга, он не напрасно носит меч. И когда Владимир удостоверился, что он может применять оружие, именно священнослужители ему это рассказали, тогда он, конечно, начинает наводить порядок. Поэтому говорить о том, что все было слишком формально, слишком политизировано, я думаю, так не очень получится. А перекосы, которые были, ну вот единственный случай, который обозначил Нестор, как некое исключение, это да, действительно связано вот с Добрыней, родственником Владимира, по-моему, своего дяди, который руководил миссионерской программой в несколько резких таких формах. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, батюшка Олег, благодарим вас за ответ на первый вопрос. Второй вопрос тоже подобный, очень наболевший. Вы знаете, вот у подростки их физическое развитие сильно превышает развитие социальное, ну, психическое. И вы понимаете, о чем я говорю, да?
Да, да.
Как вот увязать эту проблему? У нас очень много детей, даже церковных, которые, ну, вот грехи плотские, их как бы обрывает их путь духовный к небу. Как вот вообще это решается? Как было задумано Творцом, что вот здесь какая-то дисгармония? Ответьте, пожалуйста.
Проблема греха связана не с замыслом Божьим относительно творения. Потому что когда Бог создал человека в этом мире, это была как бы завершающая фаза миротворения, то Бог сказал, что все весьма хорошо. Грех вторгается в реальность этого мира не по воле Бога, а по человеческому произволению, когда люди поверили змею древнему больше, чем своему Создателю. И искусились, и вот когда происходит грехопадение, тогда грех входит в наш мир, и через человеческое свободоизъявление он приобретает некую видимость легитимности. А проблемы нашей молодежи, за которую вы переживаете, они связаны с первородным грехом. Во-первых, в Псалтыре сказано: «В беззаконии зачат я, и во грехе родила меня мать моя». Но ведь речь идет о Давиде, это его слова. И его родители были люди вполне благочестивые, насколько мы знаем из Писания. Речь идет о том, что человек зачинается уже в таком состоянии, в каком может произойти зачатие после общего грехопадения. То есть, когда Адам и Ева согрешили, если об Адаме сказано, что он был сотворен по образу и подобию Бога, то о самих детях Адама говорится, что они рождались по образу и подобию Адама. Имеется то, что вот последствия греха, они уже воцарились в этом мире. Тот же Давид говорит, что от юности борют меня многие страсти. Проблема нашей молодежи заключается в том, что мы иногда в церкви как бы вот это понятие молодость, молодежь начинаем как-то превозносить. А ведь реально из Священного Писания мы видим, что это самый опасный период жизни человека. Есть светлое детство, есть благостная старость. А то, что мы называем молодостью, вхождением в молодость, зрелыми годами, вот это очень опасный период. Самый опасный период жизни человека, потому что в книге Иова есть такая фраза, что кости мои напоены грехами юности моей, вместе со мной хотят лечь в могилу. То есть человек именно в определенный период начинает испытывать вот эти похотливые какие-то позывы. Смотрите, я как-то уже говорил на эту тему, когда ребенку 10, 9, 8 лет, он очень охотно ходит с нами в храм. 11-12 лет он тоже ходит с нами в храм. А вот 13-14 уже не так охотно. А 15-16 мы уже не видим их в наших храмах. Это как раз связано с тем, что происходит вот так называемое половое созревание. У девочек раньше, у мальчиков позже. Но как раз здесь ребенок иногда оказывается не готовым вот к таким искушениям. А когда люди говорят, что молодость – это лучшая пора для греха. Посмотрите, что святые отцы пишут о молодости. Например, святитель Феофан Затворник, он пишет, что это самый страшный период жизни человека. И наша задача, когда мы воспитываем нашу молодежь, именно готовить вот к тем переживаниям, к тем потрясениям, которые их ждут. А когда мы их не готовим к этому, то это неожиданно обрушивается на них, а они совершенно не готовы, и возникают какие-то вот серьезные проблемы. Поэтому сказано, наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости. Я уже как-то пояснял, что логичнее было бы сказать, наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится во все дни жизни своей. Но сказано, не уклонится в одни старости. Почему? Потому что молодость – это такая пора, что он уклонится, а ближе к старости вернется назад. Поэтому вы не думайте, вот ко мне как-то обращались преподаватели воскресных школ, некоторых таких военно-спортивных молодежных организаций, они говорят, вот 12-13 лет ходят к нам, 14, уже мы их мало видим, 15-16 нету, все. Что, мы напрасно их воспитывали? Я говорю, нет, не напрасно. Если вы им проповедовали закон Божий, давали культуру спортивного воспитания, здорового образа жизни, то это значит, они с меньшими потерями пройдут вот этот самый сложный период жизни человека. И потом они к нам все равно вернутся. Кто-то после 40 лет, кто-то к 50 годам. Поэтому те наставления, которые человек получает в детстве, без таких наставлений и Русь бы не крестилась. Потому что когда князь Владимир принимал решение крестить Русь, он произнес фразу: «И бабка моя Ольга, мудрейшая из женщин, эту веру избрала». А ведь с Ольгой он находился в самом раннем периоде своей жизни, потом, когда его увезли в Новгород, конечно, это уже был другой период. Но то, что она вот вложила в сердца своих внуков, сын-то ее, Святослав Игоревич, отказался принимать христианство. Вот это проросло потом в князе Владимире. У нас еще телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это Павел. Я бы хотела узнать вашу точку зрения. Позволительно ли христианину работать на рынке Форекс или нет?
А что это такое?
Это аналог биржи, когда человек получает деньги за изменение курса валют, покупая и продавая их.
А там связано что-то с процентами?
Если я не ошибаюсь, нет. Думаю, что так. Но думаю, что нет. Да, я еще хотел узнать, почему нельзя брать проценты?
Это запрещено Священным Писанием. Мы находим запреты в Ветхом Завете. Это запрещено святыми отцами нашей церкви на уровне поместных соборов, вселенских соборов, за ростовщичество священнослужителей. Их лишали сана, мирян отлучали от церкви. Я думаю, вот тот способ заработка, о котором вы говорите, он близок как раз к жизни от процентов. В чем опасность такой жизни? Возникает класс людей, которые ничего не производя, ничего не делая, на разнице там стоимости валют или с помощью процентов, которые они назначают, они наживаются. То есть возникает класс таких дармоедов, которые ничего не производя, не трудясь в области духовной, на благо государства, не сеют, не жнут, ничего не производят, а только вот занимаются какими-то махинациями. И, конечно, вот в этом причина, почему Слово Божие и святые отцы, и соборы церковные, они запрещали ростовщичество в любом виде. То есть человек, который живет не от своего труда, он считается недостойным пищи. По крайней мере, так писал апостол Павел. Он писал: день без работы, день без еды. Если не хочет работать руками, Павел это подчеркивает, то пусть он тогда и ничего не ест. Сам Павел, как известно, он изготовлял палатки, он был скинеотворец, то есть делал скинии и продавал на рынке. К тому же он допускает возможность питаться от благовествования, когда человек проповедует, и он получает какие-то пожертвования. И самый такой нормальный образ жизни, когда какое-то рукоделие, то есть что-то еще и руками человек делает, как это было принято в монастырях, не только молитва, но и труд, не только какие-то богословские изыскания, но и какое-то послушание, там кто-то коров пасет, кто-то овец, кто-то что-то еще. Таким образом достигается гармония между духовным и физическим. А если вот спекулятивного происхождения капитал, вот эти белые воротнички, которые они ничего не производят, они только делают социальную ситуацию не только в стране, но и во всем мире все хуже и хуже. Ведь тот всемирный кризис, который разразился, он является следствием как раз спекулятивного отношение к капиталу, когда действительно играли на разнице разных валют и прежде всего на процентах. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, доброго вам вечера.
Добрый вечер.
Вас беспокоит раба Божия Зинаида. Вот у меня к вам какой вопрос. Вы знаете, у меня погиб внук. Это, и вот, значит, год нельзя было ставить памятника. У меня стоял деревянный крест. Сейчас ставится памятник. А вот скажите, пожалуйста, и на памятной доске крест изображен. А вот сделать деревянным крестом. Вы знаете, я вижу, что на кладбище очень часто сваливают... Ой, простите, говорить не могу даже. То есть в мусорный ящик. Я вот этого сделать никак не могу. Скажите.
Я вам могу ответить, как было до революции. То есть как надо. До революции кладбище являлось собственностью ближайшего храма. И настоятель ближайшего к кладбищу храма являлся настоятелем кладбища. Если, например, кладбище приходило в какую-то ветхость, и уже там не хоронили длительное время, и делали как? Делали такой ров вокруг этого кладбища, погоста. Таким образом, эта земля отчуждалась с тем, чтобы никто не мог бы ее использовать в других целях. Если кресты деревянные приходили в негодность, загородки между могилами, в старину они в основном были деревянные, приходили в негодность, то их не выбрасывали на мусорные кучи, их относили в церковь, и ими отапливался храм. Вот так было до революции, и все это было прописано в законах Российской империи о кладбищенских землях. Есть такая книга, настольная книга священнослужителя, автор Булгаков. Вот он подробно описывает, как поступать вот с деревянными крестами, которые пришли в негодность. В любом случае, при каждом храме должно быть место для сожжения записок, для сожжения старых календарей, которые пришли в негодность, каких-то изображений, связанных со святыми, с Господом, которые пришли в абсолютную негодность. Их нельзя просто где-то складировать, чтобы они пылились. Их предают чистому огню, что означает чистый огонь. То есть их не сжигают вместе с мусором, их просто сжигают вот вместе с записками и вместе вот с подобными вещами, которые пришли в ветхость, какие-то книги, которые пришли в такое состояние, что уже невозможно их никак использовать. И вот на чистом огне, то есть на котором ничего постороннее не сжигается, вот такие вещи, они предавались чистому огню. Но сейчас редко можно найти храм, который отапливается дровами. В основном мы в зависимости от других видов энергии. Может быть, это даже печально, потому что если наступят какие-то тяжелые, сложные времена, могут быть проблемы. А в старину большой храм всегда имел то, что называется летняя территория, она была больше, и зимняя территория, она была меньше, и была система отопления. Например, я когда служил в храме Преображения Господня иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей, мне рассказывал староста, что там очень была сложная система отопления, когда дым расходился под полом храма, там были специально такие как бы трубы, и таким образом от одной печи целый храм отапливался. То есть была очень такая искусная система. Но сейчас, конечно, вот эти трубы, непонятно, чем они забиты. Если у нас не будет источника, который сейчас есть для отапливания храма, и возникнет проблема с дровами, мы будем не знать даже, как это можно вообще очистить все, дымоходы все эти очистить, проветрить и запустить это все в действие. Но вот я наблюдал в сельской местности храмы, где они полностью самостоятельные от бизнеса господина Чубайса. Я, правда, не знаю, кто сейчас этим бизнесом занимается. Они вот по старинке так и делают. Топят в зимнее время, зимнюю часть храма отапливают, чтобы верующие могли стоять в тепле. И не нуждаются ни в каком там газе, в какой-то другой системе отапливания. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Отец Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Раба Божья Мария.
Господь благословит.
На одного человека наложили петимью, но он живет в другой стране, и теперь вернуться у него, наверное, не будет возможности. И как теперь ему быть? кто может снять с него эпитимию?
Я думаю, что такие сложные ситуации возникают, когда существует целый класс людей, я их называю духовная беспризорность, безотцовщина такая духовная. Если человек хочет жить нормальной православной жизни, он не должен исповедоваться у человека, который не живет рядом с ним. Тот, кто избирает для себя духовника, который где-то далеко-далеко, в каком-то дальнем монастыре, может быть, в очень известном монастыре, этот человек лукавит. Он это делает для того, чтобы пасти самого себя. Вот для чего это делается. Потому что если духовник очень далеко, и вы можете только раз в году к нему съездить, то какое же это духовничество? Духовник должен быть доступен каждый день по возможности, потому что каждый день могут возникать какие-то проблемы. Поэтому вот если бы этот мужчина нашел бы православный храм в той местности, где он трудится, где он живет, и там бы нашел бы для себя духовника, вот такой ситуации бы не возникло. Но что можно ему подсказать? Вот там, где он находится, он может выяснить, какой православный архиерей Московского патриархата отвечает за этот регион. Связаться с этим владыкой и попытаться совершенно официальным образом решить этот вопрос. И такой вопрос он решаем с помощью священноначалия. Потому что действительно, если для человека совершенно невозможно выполнить эпитимию или какие-то другие есть аргументы по поводу наложенной на него эпитимии, он может это обсудить с архиереем или даже на уровне церковного суда. Здесь никто не может воспрепятствовать. Церковный суд это не является место, где выясняются какие-то вот, обязательно прям выясняются какие-то проступки, преступления и так далее. Нет, церковные суды решают и вопросы, связанные с каноническим правом. Поэтому вот в такой ситуации обращение в церковный суд не будет означать, что этот человек как бы донос пишет на того священника, который на него наложил эпитимию. Нет, просто он хочет все сделать правильно по-церковному, но вот в той ситуации, как получилось, у него не получается. Вот такие советы я могу дать. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу вот что сказать. Современное богослужение староверов отличается очень высокой православной верой. Раскол православия в 17 веке с протопопом Аввакумом – это, видимо, чудовищная неправомерность. Прошу вас подробно остановиться на этом вопросе.
По поводу раскола 17 века очень правильно сказал Александр Саич Солженицын. Он сказал, если бы не было церковного раскола 17 века, то не было бы и революции 17 года. И это совершенно верно. Но когда вы говорите о старообрядческом богослужении, и вы говорите, что здесь как бы богослужение принципы веры наиболее точно сохраняются, вы немножко путаете две вещи. Богослужение – это то, что проистекает из нашей веры, но догматы напрямую, они не всегда связаны с обрядами. И в Церкви Христовой никогда не было одного какого-то универсального обряда, который бы принимался всеми православными христианами. То есть всегда было богослужебное многообразие. И поэтому не случайно существуют целые сборники древних литургий, которые все вполне каноничны, эти литургии. Мы знаем, какие литургии. Мы знаем литургию Иоанна Златоуста. Мы знаем литургию Василия Великого. Мы знаем литургию прежде освященных даров Григория Двоеслова, Папы Римского. Мы знаем литургию Иакова, некоторые знают. А таких литургий несколько десятков, и все они имеют канонический статус. Поэтому говорить об однообразии не приходится. Но в целом, конечно, раскол 17-го года – это было очень трагическое событие. По сути дела, инициаторами раскола, то есть вот те, которые сыграли роль детонаторов, это был патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. А в расколе оказалась огромная часть русского народа, которые называются так называемые глаголемые старообрядцы. И никогда не надо забывать, что когда раскол начинался, то когда накладывали проклятие на старые обряды, то практически был проклят весь русский народ. У Никона была такая инициатива, он добился от восточных патриархов, чтобы прокляли старые обряды. А ведь представьте себе, вот принимается решение, что обряды проклятые. А тогда не было интернета, тогда не было телефона, не было телеграфа. Пока эта информация дойдет там до Дальнего Востока, представляете, люди совершают крещение, венчание, другие таинства. Все по старому обряду. И таким образом миллионы людей оказались под проклятием. Это было действие совершенно неразумное. Один христианский историк однажды произнес интересную фразу. Он сказал, что церковный реформатор, неважно, является ли он там консерватором или человеком, который хочет внести какие-то новые, но очень важные понятия, он как минимум должен быть святым. И если этого нету, то это горе. И личная проблема патриарха Никона заключается в том, что Бог так попустил, что человек, который добился проклятия русского обряда, сам потом оказался под собственной клятвой. Когда он отказался от патриаршего престола, он сказал: «Если я буду искать для себя патриаршество, да буду я проклят». И потом, до своей смерти, он хлопотал в той или иной степени, именно чтобы ему как бы восстановили его права, и даже доказывал, что он остается патриархом и так далее. Но что самое интересное, под конец своей жизни, незадолго где-то, в Новом Иерусалиме патриарх Никон вдруг неожиданно издает служебник старого чина. Это очень редкая книга, очень старообрядцы за ней гоняются, насколько я знаю. Этой книгой патриарх как бы прокричал напоследок, что все-таки он был неправ. Вот то, что он в Новом Иерусалиме издал книгу без исправлений, которые вносили по его приказу, это как бы вот был, может быть, такой акт для него некого такого покаяния. А последствия церковного раскола, как вот Солженицын сказал, они самые ужасные, потому что представьте себе, когда миллионы россиян вдруг стали осознавать, что цари, патриархи верят не так, как они, ведь вначале старообрядцев было значительно больше. Перевес наступает где-то к 18 веку, к середине 18 века, скорее всего. Это высшее духовенство очень быстро поддержало Никона. Потом они также быстро поддержали и тех людей, которые судили Никона. А народ оставался в старообрядстве достаточно долго. И процесс этот был длительный. Мы можем сказать, что в середине 18 века уже больше было людей, которые в новом обряде. А сначала это только начальники, которым надо было сохранить свои должности, свои положения высокие любым путем. В 1971 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви Московской Патриархии были сняты те проклятия, которые были наложены вот на старые обряды. И этим самым наша церковь засвидетельствовала именно вот пагубность того пути, когда происходило какое-то самоотречение национальное. Тем более это непонятно, что уже в XVIII веке возникает единоверие, который разрешает служить по старым обрядам, которые формально как бы были под проклятием, ведь анафему с них сняли только в 1971 году, но под управлением наших епископов. Это единоверие существовало до революции, сейчас существуют единоверческие приходы. Здесь очень много исторических казусов. И, конечно же, нам надо принести покаяние перед теми людьми, которые подверглись совершенно ужасным гонениям, когда за верность старому обряду был вырезан Соловецкий монастырь. Князь Мещеринов пришел туда с войсками, и они захватили монастырь. Монастырь долго сопротивлялся, и со старцев сдирали кожу, скальпировали, подвешивали их за крючья. Страшное гонение было. А с чего все это началось? Когда привезли новые книги на Соловки, то монахи сказали: а у нас есть книжки, которые святыми ручками Зосимой Саватия написаны, то есть руками Зосимой Саватия. Они сказали: сейчас сравним мы это, да, скажем, примем мы эти книги или нет. Они сравнили книги. Ну, конечно же, это были не те книги, которые, в общем-то, Никон пытался как-то вот навязать церкви. Надо сказать, что в синодальный период вот те исправления, которые делались при Никоне, они пересматривались. Может быть, не так резко, как вот Никон осуществлял свои неуклюжие реформы, но пересматривались. И те же самые старообрядцы отмечали, что те резкие какие-то изменения в текстах, которые делали при Никоне его сподвижники, среди которых были очень странные люди, мягко говоря, очень странные люди. Потом уже в XIX веке, в начале XX века уже в богослужебных официальных изданиях Синода мы не встречаем таких грубых мест. А когда уже на поместном соборе признали, что обряды равноблагодатные, то, конечно, и книги приобрели другой статус. А ведь это не просто книги, это книги, по которым молились многие-многие поколения русских людей до этого трагического раскола. А вот этот собор 1666 года, 1667 года, который там всякие клятвы накладывал, это, конечно, очень такое печальное явление в нашей истории, и нам надо, конечно, раскаяться, если в чем-то мы были неправы. И в некоторой степени вот резолюция 1971 года, это, конечно, была тоже форма раскаяния, когда официально наша церковь, Московский патриархат, признали, что да, все-таки это равноблагодатно. Это не так, как говорилось и Никоном, и его сподвижниками, и его продолжателями. Поэтому вот парадокс, очень серьезный парадокс. Я понимаю озабоченность человека, который звонил, потому что это действительно беда, когда целые семьи раскалывались, и до сих пор эта беда такими историческими шрамами лежит как бы на судьбах нашего православия, и нам придется, конечно, уврачевать эти раны, эти шрамы старые, и искать пути добрых взаимоотношений. Надо сказать, что, к сожалению, сами старообрядцы еще не сделали ни одного шага в нашу сторону. Я не имею в виду сторону нового обряда, а хотя бы вот высказаться, да, вот мы одобряем решение собора 1971 года или что-то еще. Потому что гонения-то были с нашей стороны, да, но тот же протопоп Авакум писал челобитные русским государям, и в некоторых челобитных он требовал, чтобы ему дали возможность расправиться с никонианами. И он, кстати, писал: если я буду иметь такую возможность, я как пророк Илья буду там головы отрубать и так далее. Но это вот особенность такого века, тяжелого, страшного 17 века, когда произошел этот трагический раскол. И мне удалось в интернете у старообрядцев найти интересный материал. Был визит митрополита Илариона к старообрядцам, и владыка Илларион очень хорошо отзывался об этих людях, о том, что они как бы совершали охранительные функции на протяжении истории. Вот этот культурный код, который был надорван реформами Никона, они его оберегали. И действительно, мы благодарны старообрядцам за то, что они сохранили старую книгу. Но они сохранили не только старинную книгу, они сохранили церковное пение. Они сохранили русскую икону. Они сохранили очень многое из того, что вот в начале 20 века оказалось очень востребованным. Потому что в начале 20 века пересматривалось отношение к церковной живописи, к храмостроительству, даже к колокольному звону и так далее. То есть делались такие правильные реформы, согласие императора Николая II, когда возвращались к идеалам именно Старой Руси. Как известно, царь Николай II был инициатором того, чтобы произошел поместный собор, и патриаршество было восстановлено. Поэтому делался опрос всех правящих архиереев по целому ряду вопросов. Это как бы вот такие предсоборные совещания проводились. В наше время в двух томах вот эти опросники, которые рассылались с ответами епархиальных архиереев того времени, как они реагировали на ситуацию, они опубликованы. Вот те, которые читают этот двухтомник, они там могут найти очень много полезных материалов. Наши владыки понимали и проблему старобрячества, и понимали проблему сектантства, что нельзя лишь решать полицейскими методами, а надо именно религиозным путем решать, и так далее. У нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Раба Божия. У меня вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, что означает «рожно»? Когда Павел шел по дороге в Дамаск, Господь остановил.
Трудно рожно. Тебе идти против рожна.
Да, да.
Но, насколько я понимаю, это когда перемалывают зерна, то такой есть камень круглый, большой, и на нем другой камень. И вот подкидывают зернышки и раскручивают вот этот камень верхний, и те зернышки, которые оказываются на камне внизу, они перемалываются. Я так понимаю, рожно. И, конечно, когда это делается на мельнице и крутится большой там такой круг жернов, наверное, очень трудно остановить этот процесс. Поэтому вот такой эфемизм мог существовать в еврейском народе. Скорее всего, это эфемизм. То есть устоявшееся выражение наподобие того, как вчера и третьего дня, или там трудно идти против рожна. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Я хотела бы задать вам вопрос по поводу фильма «Раскол».
Да-да,
если
пожалуйста.
Вы его видели, то какое мнение сложилось у вас о нем? Правдоподобен ли он? Действительно, там он называется фильм «Фреска». Очень какой-то интригующий подстрочник.
Мне очень понравилось в этом фильме, как показали царя Алексея Михайловича. Его показали так, как никогда царей не показывали. Ни в советском, увы, и не в российском кино. Показали человека, который реально желал блага своей стране, своей церкви. Потом показали, что он был очень молодой человек, когда он оказался под влиянием вот этого мощного Никона. И вот как он все-таки переживал вот эти его богомолья, когда он пешком ходил в Троице-Сергиеву лавру. У нас никогда так в кино не показывали наших государей. Конечно, вот влияние Никона на молодого царя Алексея Михайловича, оно было слишком велико, и молодому царю трудно было разобраться в тех последствиях, о которых мы сегодня говорили, печальных последствиях. Если говорить в целом о фильме, фильм достаточно с исторической точки зрения правдоподобен. Хорошо, что не показали всего разгула гонений против старообрядчества. Это было бы очень психологически трудно видеть нам. Если бы там показали бы, как все это происходило. А ведь казнили-то не только Аввакума. Казни были по всей стране. И есть описание этих казней. Отчеты писались из каждого города, из каждого крупного села, кого били кнутом, кому вырвали ноздри, как вору, у кого детей отняли, кого сослали в Сибирь, а кого сожгли, кому голову отрубили. И можно речь вести о десятках тысяч людей. Мы не можем говорить, что это уже церковь делала. Нет, это было отношение государства. Церковь не обладала правом на Руси выносить смертный приговор. И никогда этого не делала. Это всегда было решение светской власти. Церковь могла проводить какие-то расследования, там, печаловаться за кого-то, хлопотать. Ну, в общем, это беда. И мы живем с этой бедою. Этот фильм, он просто показал, что все не так просто в нашей не только государственной и церковной истории. И мы должны знать свою историю для того, чтобы не натворить каких-то новых ошибок, за которые придется краснеть уже нашим внукам и правнукам, не дай бог. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, а почему же тогда Алексей Михайлович назван тишайший, если такие зверства учинили? Спасибо.
Мне трудно сказать, что вот почему его называли тишайшим, но на самом деле вот многое из того, что потом Петр делал, в действительности начал Алексей Михайлович. Как бы есть два Алексея Михайловича. Вот ранний его период, когда он совсем молод, и потом, когда вот он, по мнению многих историков, превращается в западника. Ведь Петр Первый с его таким оголделым западничеством, он возник не на голом месте. Поэтому тишайший по-настоящему он был очень громкий, а не тишайший. Потому что там и театры стали заводить при царском дворе, и, значит, на Запад стали смотреть несколько иначе, и моду западную стали как-то привносить в быт царской жизни в том числе, книги переводить не совсем духовного содержания и так далее, и так далее. То есть фундамент для петровских реформ, в том числе и некоторых антицерковных реформ Петра Великого, закладывался его отцом, царем Алексеем Михайловичем Тишайшим. У нас телефонный звонок в студию. Алло, говорите, мы вас слушаем.
Да, батюшка, я хотела задать вопрос по Евангелию. Вот глава 16 от пути, вот где Господь говорит: «Я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечной обители». Вот такое неправедное богатство, вот как объяснить вот предыдущие стихи этой главы, вот, которые предшествуют вот этой фразе, если возможно. Объясните, пожалуйста.
Объяснение очень простое. Смотрите, вы сказали, там сказано: «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда вы войдете в вечные обители, они бы вам помогли». И сразу здесь как бы сразу понятно становится, что вещь идет не о земном, а больше о небесном. Потому что вечные обители и друзья, которые нам могут там помочь, это ангелы, по истолкованию святых отцов. Тогда что же такое богатство неправедное? Святые отцы говорят: богатство неправедное – это все, что мы имеем в этой жизни фактом нашего рождения в этот мир. То есть, когда мы рождаемся, мы не заслужили, никак не заработали земли под ногами. Мы не оплатили возможность видеть, слышать, обонять, осязать. То есть, сама возможность вот существовать в этом мире – это все богатство неправедное, в том смысле, что человек это не заработал, не заслужил, он это получил. Если он это получил, он должен иметь благодарность к тому, от кого он получил. То есть он должен быть благодарен Творцу. А какую благодарность мы можем проявить по отношению к Творцу? Когда мы начинаем выполнять Его святую волю и используем возможность видеть, слышать вот эти неправильные богатства не для того, чтобы смотреть туда, куда не надо смотреть, или трогать руками то, что не надо трогать, или ходить ногами туда, куда не надо ходить, а когда делаем все правильно, тогда мы приобретем для себя друзей в вечных обителях. Этими друзьями будут ангелы, ангельские небожители, которые примут спасенных в свой светлый чин. Поэтому вот когда вы читаете подобные притчи, внимательно обращайте внимание, потому что такое словосочетание, как богатство неправедное и дух вечные обители, это не очень согласуется. Когда мы применяем аллегорическое истолкование, как и делают святые отцы в этом случае, тогда все становится понятно. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Вот дело в том, что патриарх Никон, есть такая книжечка про него, когда он был в изгнании, он исцелял и духовные болезни, и телесные. И многие священнослужители на этом же Радонеже говорят, что, в общем-то, патриарх Никон не делал раскола, он просто исправлял неправильно написанное в книгах.
А вы когда-нибудь видели эти исправления?
Ну, я-то нет, конечно.
Я вам советую их посмотреть, они очень забавные.
Батюшка, вот они нас не признают, старообрядцы, не наше вот богослужение. У них, как получается, обряды верия.
У них есть свои проблемы, но не они все это затеяли. Они оказались в этой ситуации, очень сложной ситуации. И нам надо принять на себя часть ответственности. Раскол, поверьте мне, это всегда обоюдный процесс. Здесь всегда вина есть и у той, и у другой стороны. Это очевидно. А если вы посмотрите списки тех изменений, которые в книгах делались, то вы ужаснетесь. Неужели ради этого надо было раскалывать церковь? Там, например, слово «отрок» заменяется словом «юноша». Слово там «юноша» словом «отрок». И вот все на таком уровне. Переводчики-то были люди, которые, во-первых, плохо знали церковно-славянский язык, древнеславянский совсем не знали. Это были зачастую какие-то проходимцы. Там был некий легорит, который переходил в ислам, потом он переходил в католицизм, потом он, значит, на Афон пошел, оттуда он убежал к католикам, потом прибежал сюда с какими-то подложными письмами. И вот такие люди, они говорили, мы будем исправлять русские книги по древнейшим афонским рукописям. А вы знаете, по каким книгам исправляли? По тем книгам, которые печатались во Флоренции для униатов Южной Руси. В типографиях католических, в латинских типографиях. Никакие древние рукописи не брались даже к рассмотрению, тем более афонские. Да кто бы разрешил бы их вывести с Афона? Списки только можно было делать. А вот по этим униатским справки делали. И до сих пор, когда католики спорят с нами, они говорят, а как же в вашем богослужении там сказано и про Деву Марию, что она непорочно зачата и так далее, и так далее. Далее по некоторым католическим таким вопросам. А оказывается, через эти справки вот такие моменты они пробирались в богослужебные тексты, но потом уже в 18 веке, и особенно в 19 и в начале 20-го, конечно же, убирали поспешно все это по возможности. Но до конца-то эта работа не была завершена, и вопрос остается вопросом. Книги сохранились, которые вот Никон делал. И когда делается сравнительно анализ, спрашивают, ну а зачем? Неужели вот ради этого надо было так все корежить, так все переворачивать и разделить народ? Это дикость какая-то. Это трудно найти какое-то объяснение, кроме каких-то чистолюбивых моментов. Но мы не можем, конечно, выносить приговор умершим людям, будем желать Царствия Небесное, но вот те дела, которые живы, и те язвы, которые существуют до сих пор, это реальность. Когда храмы начали строить в католической манере, посмотрите, в Санкт-Петербурге какие-то костелы, какие-то кирхи, уже пропали эти византийские купольные храмы. Когда стали роспись делать, латинскую мазню стали вносить в православные храмы. Эти латинские художники, они рисовали своих мадон с уличных женщин, а апостолов с бесноватых людей в сумасшедших домах. Эль Греко так делал, Рафаэль, другие художники. А потом по этим спискам вот эти картины начали везде выставлять, вот, особенно храмы, которые вот в начале 18 века, да и в конце 18 века, начало 19-го. Икон практически очень мало осталось. Хорошо, если есть икона православного письма, а ведь человек может повредиться, если будет молиться не на икону, а на картину. Ведь что такое икона? Икона дает нам бесстрастное видение духовного мира, которое рождается в сердце святого человека. А иконописец может только делать списки. А что такое картина? Это субъективное восприятие духовно нетрезвого человека, когда он пытается свое вот, творческое чувство реализовать на библейский сюжет. Ну, тогда и надо воспринимать это как картины, и правильно сейчас многие говорят, и архиереи, что картина – это картина, и не надо путать ее с иконой. Слава Богу, сейчас канон начинает возрождаться. Если бы вы видели, какая роспись была до революции во многих московских храмах, просто итальянская школа, испанская школа или французская, еще хуже. И когда храмы потом восстанавливали, после того, что все было уничтожено, уже не восстанавливали то, что было до революции. Вот по московским храмам можно совершенно четко сказать, что восстанавливали уже в старинной манере. Это происходило и в Донском монастыре, и в Даниловом монастыре прежде всего. Как бы отказались вот возвращаться к этим дореволюционным таким вот западным картинкам, а именно икона стала возвращаться в иконостас и в другие части храма, настенные иконы появились, там, где раньше были вот эти картины сомнительного происхождения. Это же вопрос, он системный. Если начинается такой процесс, как реформация, то он может затронуть буквально все. И вот здесь действительно мы стоим перед очень сложной такой дилеммой. Но я думаю, что в настоящее время наша церковь старается делать как можно больше для того, чтобы восстановить добрые отношения. И вы правы, что с нашей стороны было сделано больше шагов навстречу к старообрядцам, чем нежели вот с их стороны. Но, может быть, этому есть причины, потому что обиды уж слишком были тяжелы. Наша передача подходит к концу, и, как обычно, мы молимся за тех, которые просят за них помолиться. Помолимся о здравии семьи Александр и Зинаида, и за их детей Игоря и Владимира. Особенно воздохнем и перекрестимся за раба Божия Игоря, чтобы Господь помог ему, укрепил его в это тяжелое для него сложное очень время. Также помолимся за Андрея, отроковицу Елизавету, болящую Марину, болящую Нину, болящего Сергия, болящего Владимира, тяжко болящего Леонида, Юлиании, болящего Павла, Андрея, Владислава. Помолимся об упокоении воина Иоанна, воина Павла, Галины Матроны, Георгия Аркадия, Николая Ферапонта, отрока Александра, Ефимия Людмилы Валентины. И, как обычно, спрашиваю ваших молитв за то служение Слова и Евхаристии, которые я совершаю. Спасибо всех. Христос.